Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте. Слышно?
Да.
Здравствуйте.
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 Я рада всех видеть, слышать, наблюдать. Вот, значит, сегодня мы поговорим, как и ожидалось, об Иване Грозном. Ну и, наверное, правильно будет для удобства начать наш разговор все-таки с самого известного памятника, со знаменитой переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, ну, поскольку это тексты, действительно, которые в большей степени известны, ну, такому рядовому человеку современному, и это все-таки действительно те тексты, по которым составляется достаточно хорошо представление о том, что такое Иван Грозный как писатель, в чем особенности его стилистики, в чем особенности его риторической манеры, каковы принципы убеждения, которые он использует, ну и вообще приемы ведения полемики, которые, да, не только в этом тексте, в принципе, конечно же, реализуются, но здесь проявились, ну, пожалуй, вполне со всей возможной полнотой. Ну, поэтому, да, начнем мы именно с этого текста. Да, переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, как известно, включает в себя 5 писем. 3 из них принадлежат Курбскому, 2 принадлежат Грозному. Переписка начинается по инициативе Курбского, который пишет свое первое письмо сразу после того, как бежит из Руси под покровительство польского короля Сигизмунда Августа. Ну, соответственно, продолжается переписка в течение более чем 15 лет. Ну, ведется, понятное дело, нерегулярно, да, но тем не менее из того, что имеется, мы можем сделать выводы какие. Да? Первое письмо принадлежит Курбскому, второе письмо в этой переписке принадлежит Грозному и представляет собой отчетливый ответ на первое письмо Курбского, да, то есть из этого письма совершенно очевидно, что Иван Грозный получил письмо Курбского, ознакомился с письмом Курбского и отвечает ровно на письмо Курбского. Второе письмо Курбского является ответом на первое письмо Грозного, ну, то есть, опять же, из этого текста однозначно вытекает, что Курбский письмо Грозного получил, с ним ознакомился и на него реагирует. А дальше, ну, собственно, четвертое и пятое письма, то есть второе письмо Грозного и третье письмо Курбского. Ну, второе письмо Грозного пишется из города Вальмера, из которого Курбский пишет свое первое письмо. И, как кажется, именно этим главным образом вызвана идея написать это письмо. Ну, как бы, да, получается, что когда Курбский начинает переписку, он пишет из Вальмера, называет этот город городом моего государя Сигизмунда Августа, и вот, отвечая ему в четвертом по ходу переписки и своем втором письме Грозный говорит, что я и тогда говорил, что это наш город, и сейчас говорю, что это наш город, и только такие изменники, как ты, называли его городом Сигизмунда Августа, и вот теперь историческая справедливость восторжествовала. Ну и, собственно, еще один вопрос, который возникает довольно регулярно, да, почему как бы так получается, что заканчивается переписка письмом Курбского, ну то есть как так складывается, что последнее слово вроде бы остается не за Грозным, потому что, ну, вроде как все, что мы знаем о Грозном, да, свидетельствует о том, что он привык оставлять за собой последнее слово, настаивал на том, что всегда, так сказать, да, оставляет за собой последнее слово, и кажется, да, что так и должно быть, но тут, опять же, в разных исследованиях, в разной научной литературе высказываются очень разные предположения. Ну, самое любопытное, на мой взгляд, и самое прекрасное заключается в том, что есть ученые, которые вообще считают, что не факт, что Грозный получил последнее письмо Курбского. То есть он мог на него не ответить, потому что его не знал, да, не знал о наличии этого текста. Ну, это как, знаете, в известном анекдоте про то, там, когда спрашивают генерала, да, почему он не подключил в бой артиллерию, он говорит, что этому существует 10 объяснений. Первое заключается в том, что у него не было артиллерии. Вот это ровно из этой же серии, да, соответственно, да, может быть, Грозный не ответил, потому что просто не знал, что надо на что-то ответить. Ну, как мы понимаем, да, Почты России еще не было, а без Почты России все-таки доставка почтовой корреспонденции несколько осложнялась. Вот. А с другой стороны, ну, как бы, да, есть исследователи, которые считают, что, ну, в общем, да, за те 15 лет, которые прошли с начала этой переписки, очень многое поменялось, в том числе поменялись какие-то цели и приоритеты самого Грозного, да, поэтому действительно можно говорить о том, что он утратил уже там в поздние 70-е годы, да, утратил интерес к тому, что в средние 60-е было ему действительно значимо, важно, интересно, любопытно, да, то есть он тогда стремился к этому и всегда стремился ответить своим оппонентам, и всегда стремился завязать дискуссию и свое, на свое мнение настоять, а вот уже в поздние 70-е, ну, как бы, да, другие были дела и другие интересы. Но при этом обращают внимание и на то, что, ну, как бы, да, Грозный, конечно, мог считать, что он поставил достаточно эффектную жирную точку, когда написал свое письмо, второе, которое вполне мог считать последним, да, из города Вальмира, ну, как бы, да, закончив дискуссию там, где она началась. Ну, то есть эту идею, на самом деле, в большинстве своем любят как раз филологи, а не историки, потому что филологи, ну, тут, конечно, очень любят порассуждать про сильную позицию в тексте, да, и про то, что, в общем, Иван Грозный был мастер таких дел. Вот. Но в любом случае, да, тут как бы однозначного мнения среди ученых нет, но, тем не менее, значит, да, факт остается фактом. До нас дошло 5 писем, 3 принадлежат да, три принадлежат Курбскому, два принадлежат Грозному. Ну, как я уже сказала, да, переписка начинается по инициативе Курбского, это тоже такой занятный момент, да, потому что возникает вопрос, конечно, о целях, да, чем руководствуется Андрей Михайлович Курбский, когда пишет письмо Грозному. Но это такой тоже довольно небанальный вопрос, да, если мы задумаемся, как на него отвечать, мы, в общем, столкнемся с некоторыми такими забавными вещами. Ну, да, вроде бы большая часть письма представляет собой обвинение в адрес Грозного, ну и поэтому закрадывается ощущение, что Курбский пишет Грозному, чтобы обвинить его во всем нехорошем, ну, то есть, вот, да, за все нехорошее, так сказать, требовать с него ответ. Но, как мы понимаем, в общем, ну, оно понятно, да, желание, в общем, естественное, много где наблюдаемое, не только Грозному, ой, извините, не только Курбскому свойственное, да, понятное, но, тем не менее, как мы понимаем, в общем, в этой ситуации, как бы это сказать, Грозный не... Ну, то есть, как, конечно, правильнее обсуждать, какой, значит, плохой Грозный, не с Грозным, да, а с сторонниками, единомышленниками, ну, которые тоже, может быть, готовы поддержать разговор, какой плохой, грозный. Поэтому, как ни странно, возникает такая довольно занятная вещь, которую нам сейчас трудно понять, трудно оценить и, может быть, даже трудно представить. Да, Курбский пишет, скорее всего, с двумя основными целями. Да. Во-первых, конечно, эта цель самооправдательная. Ну, то есть Курбский понимает, что его побег под покровительство польского короля Сигизмунда Августа, ну, в общем, квалифицируется как государственная измена и считает нужным объяснить, как он дошел до жизни такой, почему так случилось, почему он считает, что не было другого выхода и так далее. Да? И вот здесь работает обвинительная часть, потому что, конечно, ему нужно не просто объяснить, что у него не было другого выхода, ему нужно возложить ответственность за свое решение, за свой поступок, за то, что произошло, на Грозного. Но, во-вторых, опять же, да, эту тему тоже, в общем, можно обсуждать не обязательно с Грозным. Ну, то есть, опять же, легче, конечно, обсуждать это со своими единомышленниками. Ну, потому что мы понимаем, да, ребята, вы же понимаете, что у меня не было другого выхода? Да, конечно, мы понимаем, конечно, да. А с Грозным нет, да, нельзя так, да. Но помимо этого существует еще одна действительно очень значимая цель, которую тоже не надо списывать со счетов. Курбский действительно пытается достучаться до Грозного. Курбский действительно пытается убедить его в том, что он не прав. Курбский действительно пытается остановить его, заставить задуматься, понять, что происходит, оценить, что происходит, и, может быть, как-то изменить свою модель поведения. Ну, и опять же, да, все, что мы знаем о Грозном, конечно, говорит нам о том, что это бессмысленно. И более того, чтение самой переписки, конечно, говорит нам о том, что это бессмысленно. И вроде бы мы такие, да, вот в торжественной позе должны сказать, ну, как Курбский мог не понимать, что это абсолютно бессмысленно и ни к чему не приведет. Ну, с другой стороны, давайте задумаемся, да, есть ли среди нас люди, которые ни разу в жизни не ввязывались ни в один сетевой спор, даже понимая 10 раз, как это бессмысленно. А потом не говорили себе 10 раз, что мы никогда больше не будем в это ввязываться, да, и потом ввязывались снова. Ну, я думаю, что большинство из нас этот путь прошли, в общем, да, поэтому тоже надо понимать, что все, во-первых, люди, да, и ничто человеческое им, как известно, не чуждо, и ошибки человеческие тоже, в общем, не чужды, да. Но тут еще есть одна такая довольно любопытная вещь, да, это все-таки середина, начало второй половины XVI века. Это время, когда, удивительным образом, это можно об этом судить по литературе, это время, когда в обществе возникает такая замечательная идея, и во многих разных памятниках муссируется, что слово – это очень сильный инструмент воздействия убеждения, что сказанным словом можно человека наставить на путь истины, направить туда, куда нужно, или наоборот. Если сказать неправильное слово, человек будет себя вести не так, как надо, да? Человек ошибется, человек сделает то, что… Ну, отвлекусь, да, потому что такая довольно любопытная филологическая, конечно, тема, да, нам, филологам, она очень близка. Отвлекусь поэтому, в частности, в середине XVI века, ну, такой малоизвестный автор Иван Пересветов пишет некоторое количество сочинений, варьирующих одни и те же темы, самым известным из которых является сказание о Магмете Салтане про вымышленного, на самом деле, персонажа, прототипом которого является турецкий султан Мехмед Фатих Завоеватель, ну, то есть тот турецкий султан, который завоевал Константинополь, да, который победил Византию. И у него там, ну, там забавно, да, получается, потому что главный герой, значит, турецкий султан, мусульманин, при этом герой абсолютно идеальный, абсолютно положительный, все у себя устроил в государстве правильно. Это еще текст такой довольно иносказательный, потому что там рассказывается, как надо устроить у себя все в государстве правильно. То есть это такой урок аллегорический, да, Ивану IV, начинающему свое правление. И одна из идей там, неоднократно, так сказать, обсуждающихся у Ивана Пересветова, это то, что этот самый Магмет Салтан стал таким хорошим правителем, потому что он с детства читал правильные книги. Потому что он списал свой закон своей жизни из мусульманских, из христианских книг. И потому что, да, так сказать, он знал, что надо читать, и знал, как надо пользоваться тем, что стало ему известным в результате, так сказать, этого опыта чтения. И дальше получается, да, что... Да, а про византийского императора Константина, который проиграл, как мы понимаем, битву, и город, и власть, и страну, и все, говорится, что у него как раз была проблема, что его вельможи с детства подсовывали ему всякие нехорошие, неправильные книги, из которых вытекало не то, что надо, и вот, начитавшись этих книг, он, увы, стал слабым правителем, дал слишком много воли боярам, ну и так далее. Ну, то есть идея вполне прозрачная, да, значит, нужные книги ты в детстве читал или ненужные книги ты в детстве читал. И это один из примеров, я не буду сейчас подробнее на этом останавливаться, я про это сейчас заговорила именно потому, чтобы, ну, как бы было понятно, что это действительно такая сквозная тема, да, вот по-разному реализующаяся, но она объясняет, да, почему в это время расцветает вот эта вот эпистолярная традиция, да, люди пишут друг другу письма, люди в этих письмах пытаются друг на друга воздействовать, люди пытаются друг друга в чем-то убедить, люди пытаются друг другу что-то доказать. Причем на самом деле довольно хорошо заметно, что тот же, например, Иван Грозный гораздо чаще отвечает противникам, а не единомышленникам. То есть ему как бы нечего обсуждать с единомышленниками, там и так все понятно. Ему любопытно, так сказать, да, попытаться достучаться до оппонента, убедить в том, что да, так сказать, он прав, а оппонент не прав. И это тоже очень хорошо, так сказать, проскакивает и видно. Вот, и, соответственно, получается, что, да, получается, что в результате, как бы, да, и Курбский считает, что если он сейчас правильно подберет слова, если он сейчас воздействует на нужные, так сказать, ну, в том числе и болевые точки, да, он сможет достучаться до собеседника, ну, опять же, да, напоминаю, все-таки Курбский из избранной рады, бывший приближенный, участник Казанского похода очень активный, ну, вообще человек очень деятельный, да, и у них, в общем, был период довольно близких взаимоотношений с Грозным, да, когда, ну, действительно, после чего, да, можно предположить, что Курбский испытывает ровно то же, это опять очень хорошо видно не только из его переписки с Грозным, он пытается понять, что произошло, как так случилось, что произошли такие изменения, что Грозный стал тем, кем стал. Ну, то есть, грубо говоря, у него вот хорошо видно, что его всю жизнь дальше гложет. Да, вот что мы упустили, где мы упустили, когда это началось, почему мы не заметили, что это началось, почему мы не смогли ничего, так сказать, с этим сделать. И что мы должны были увидеть, где мы должны были это увидеть и так далее. Да? Поэтому на самом деле возникает ощущение, ну, опять же, такой, на банальном бытовом примере, да, что это немножечко история, ну, которая, опять же, может быть многим из нас известна, да, когда человек, с которым мы, в общем, довольно тесно общаемся, вдруг на наших глазах начинает вести себя не так, как мы от него ждем. Да, это вот ровно история, когда хочется взять за плечи, там, потрясти, сказать, да ты что, да опомнись, да одумайся, да приди в себя, наконец, да. Ну, понятно, что Курбский так не может, да, но в некотором смысле, да, это письмо, в том числе и цель сделать примерно это, только не физически, да, вот и в эпистолярной форме, если угодно. Ну, и, соответственно, да, если мы обращаемся, собственно, к переписке, то, да, любопытно, конечно, что когда Курбский начинает писать Грозному, да, он сразу с первых же фактически слов переходит именно к обвинениям, да, это хорошо видно, когда он даже обращение, традиционное в начале любого письма, да, необходимое в начале любого письма, он строит так, что главным приемом оказывается прием контраста. Он пишет царю от Бога препрославленному и паче всех во православии светлейшему, ныне же грехов ради наших, ставшего сопротивным этому идеалу. То есть он пишет царю, который должен быть хорошим, правильным, праведным, но таким не является. Ну, такое, да, традиционное объяснение грех наших ради. Понятно, традиционная древнерусская, да, но тем не менее, ну, то есть как бы сразу подчеркивается вот эта вот главная проблема, да, которая заключается в том, что Грозный с точки зрения Курбского не соответствует идеалу правителя, да, Грозный с точки зрения Курбского не соответствует идеалу правителя, и Это главная проблема. И дальше, собственно, развивая эту мысль, Курбский на самом деле предъявляет ему одну основную претензию, ну вот которая сформулирована во втором абзаце его письма. По что ты гонишь, преследуешь, мучаешь, унижаешь, заточаешь, ссылаешь, лишаешь жизни, подвергаешь мученической смерти своих воевод и приближенных, то есть тех, кто служит тебе верой и правдой, тех, кто является опорой твоего трона, тех, кто выступает за тебя. Ну, то есть получается, да, что, в общем, не особенно ветийствуя, Курбский сразу переходит к той главной теме, которая его волнует. Да? Что же ты делаешь, зачем же ты вдруг обратил свой гнев против тех, кто на самом деле за тебя, для тебя, да, кто принес тебе те завоевания, которыми ты можешь гордиться, кто стоит на страже твоего спокойствия и так далее. Но любопытно, да, что действительно получается, что Курбский начинает с такого максимального обобщения. Да, там нет никаких конкретных констатаций. Там нет ни одного конкретного имени, и более того, этот раздел начинается словами «По что сильных во Израиле воевод погубил Еси?». Ну, сильных во Израиле, тут, да, понятно, что Грозный кокетничает, когда будет отвечать, да, он говорит, что ты пишешь, что я каких-то сильных в Израиле погубил. Что-то я не в курсе, кто сейчас сильнейший в Израиле. Ну, как бы делает вид, что он не понимает, о ком идет речь, о чем идет речь, да, хотя понятно, что такая фигура речи, да, которая способствует обобщению в этом эпизоде, поскольку, да, речь идет о Руси как новом Израиле, да, там, очередном Иерусалиме, ну, да, идея, которая не нашла отражения, как мы понимаем, в ходе формирования государственной идеологии, но за пределами государственной идеологии оставалась по-прежнему популярной. Вот. Но дальше возникает проблема, и вот на нее я тоже сразу хочу обратить ваше внимание. Да, логика письма Курбского строится как? Да? Дальше он переходит от общего к частному, то есть от обобщения к индивидуальному примеру. И этим индивидуальным примером оказывается он сам. Ну, то есть дальше он говорит, вот я. Сколько зла и гонений я от тебя претерпел. Каким только бедам и напастям ты меня не подвергал. Какой клеветы на меня ты не возводил. А я там, да, служил тебе верой и правдой, а я в военных походах проводил его полгода и погоду, а я семью свою не видел в течение длительного времени, голодал, холодал, а сколько ранен был вообще не посчитать. И сколько всех горестей и печалей и бед претерпел, и все для тебя, а тебе для этого всего и дела нет. Ну, такая обида еще, такая человеческая, очень понятная, конечно, вот это, как это теперь уже такое почти устойчивое выражение, да, а тебе на это все равно. Вот, значит, тебе до этого всего дела нет. И получается, что вроде бы, да, ну вот это такой довольно любопытный риторический момент, да, потому что, ну как бы законы классической риторики вообще предполагают все-таки, что такой классический риторический текст должен строиться от частного к общему, а не от общего к частному, ну то есть по пути нарастания, да, а не по пути, наоборот, сужения. Курбский явно строит свой текст именно от общего к частному, причем это частное, это он сам, да. Понятно, что он не может не говорить о себе, потому что, ну, напоминаю, да, одной из целей его письма было оправдание своего поступка, и тут ему как раз надо сказать, что вот я-то всегда тебе служил верой и правдой, я-то всегда для тебя был готов на все, что угодно, но фактически ты не оставил мне выбора, потому что то, что ты творишь со всеми, да, должно было, конечно, докатиться до меня, и уже начало докатываться. Но любопытно, что, да, все-таки, если... почему я говорю, что это риторическая проблема, да, не потому, что это немножко противоречит законам классической риторики, а скорее потому, что когда мы пишем какой-то текст, который рассчитан только на то, что он будет существовать сам по себе, у нас проще риторическая задача. То есть мы должны создать текст, непротиворечивый внутри себя, логично выстроенный, ну, как бы, да, так сказать, риторически грамотный и так далее. Когда мы пишем письмо, мы понимаем, что, в принципе, по-хорошему на письмо всегда предполагается ответ. И по-хорошему письмо – это как реплика в диалоге, это как реплика в споре. Да? То есть тот, кто пишет письмо, Особенно тот, кто пишет письмо своему противнику, своему оппоненту, да, собеседнику, который, скорее всего, с ним не согласен. Тот, кто пишет письмо, должен, на самом деле, по-хорошему просчитывать все, как минимум, ну, желательно на 2 шага вперед. То есть вот если я скажу это, как он сможет этим воспользоваться, что он сможет сказать мне в ответ, не использует ли он это против меня, а дальше, да, по-хорошему еще и как я смогу воспользоваться тем, что он сделает. Ну, понятно, что это, в общем, довольно сложно просчитывается, да, но тем не менее, в любом случае, тот минимум, к которому необходимо стремиться, это, конечно, не дать собеседнику оружие против себя своими же собственными руками. И тут получается, да, что Курбский очень легко, конечно, дает Грозному это оружие против себя, и Грозный прекрасно им пользуется, это хорошо видно. Ну, то есть получается, что реплика ответная Грозного, она примерно такая, да, вот ты тут говоришь о себе, ты хочешь поговорить о себе? Хорошо, давай поговорим о тебе. Да, то есть, строго говоря, то, что Курбский переходит на свою собственную личность, как получается, облегчает Грозному в ответной реплике перейти на личность Курбского и начать, так сказать, сводить с ним счеты. Ну, то есть получается, да, что Курбский пишет, ты вот такой нехороший, ты не соответствуешь идеалу, ты всех гонишь, уничтожаешь, губишь, ссылаешь, заточаешь, подвергаешь всяким лютым мучениям. От них же первые есть нас, вот я тоже от тебя пострадал, как это нехорошо. А Грозный ему говорит, ты пострадал? Ты от меня пострадал? Ну-ка давай посмотрим как-то, и как бы сразу, да, начинает развивать вот эту тему, и нельзя сказать, что он нарушает законы диалога, да, Курбский сам, как это говорят, первый начал. Но вот, да, результат, конечно, ну, то есть это вот к чему, да, это тоже к тому, что Грозный, конечно, прекрасно пользуется такими вещами и никогда не упускает таких возможностей в диалоге с собеседником. Ну, а дальше, собственно, там есть одно такое совсем любопытное место, да, когда, перечислив все, чем он пострадал, Курбский говорит, что хотел и дальше рассказывать о себе, но решил, что не надо, потому что Господь и так все знает. Ну, и дальше, собственно, да, вот говорит о том, что письмо, омоченное слезами, попросит положить с собой в гроб, и с ним в качестве такого обвинительного заключения предстанет на страшном суде перед Иваном IV. Ну, с одной стороны, да, это, конечно, сильное место письма Курбского, ну, потому что тема страшного суда вообще для средневекового человека, конечно, сильное место по определению, да, и сильная тема. И любопытно тут, конечно, еще то, что это Курбский адресует Грозному, да, а все мы помним и все мы хорошо знаем, ну, даже из общих, так сказать, источников, начиная там, да, школьного курса истории, что как раз к теме страшного суда Грозный относился очень болезненно, да, это была его очень болезненная тема, на которую он реагировал очень остро. Ну, действительно, да, он, в общем, как известно, был человеком специфически верующим, но верующим. И для него это была большая проблема, да, что он сможет предъявить свое оправдание на страшном суде. И поэтому получается, что Курбский не мог этого не знать. Да, конечно, у Грозного это усугубилось во второй половине его жизни. Ну, как это всегда на самом деле, конечно, психологически усугубляется у человека все ближе и ближе приближающегося к своему смертному часу. Да? То есть понятно, что в юности мы меньше задумываемся над тем, что скажем на страшном суде, чем в старости. Ну, хотя, в общем, понятно, что когда мы к нему близки, да, в общем, никто из нас не знает, но все-таки человек, доживший до старости, понимает, что он несколько, так сказать, туда ближе. То есть понятно, что у Грозного это усугубляется, да, но это, судя по всему, да, была его такая всегдашняя, да, тема, всегдашняя проблема, всегдашний триггер, если угодно. И Курбский не мог этого не знать. То есть получается, что здесь у нас что-то вроде, ну, как бы такого метода шоковой терапии, если угодно. Да, Курбский, хорошо зная больные, болезненные, так сказать, места и больные мозоли Грозного, да, так сказать, старательно туда наступает, ну, как бы это психологии известный прием, да, только все психологи, правда, всегда говорят, что надо очень грамотно этим уметь пользоваться. Ну, потому что если наступать на больные мозоли неумело, можно прийти вовсе не к тому результату. Да. Ну, в принципе, это действенные приемы. Многие профессиональные психологи так работают. Да, это, ну, такая тема отдельная, конечно, за рамки нашего курса далеко выходящая. То есть Курбский понимает, что эта тема для Грозного болезненная. Да? Курбский стремится заострить внимание Грозного на этом моменте. Но получается довольно любопытно, да, потому что если мы задумаемся, то тут довольно небанальное представление о страшном суде, да, потому что, ну, вроде бы получается, да, что Курбский планирует с этим письмом, обвиняющим Грозного, предстать перед Грозным на страшном суде, ну, видимо, тогда, когда будут обвинять Грозного, да, и это письмо приложит в копилку, так сказать, тех доказательств со стороны обвинения, которые должны будут способствовать тому, что Грозного полностью и окончательно обвинят. Ну, то есть получается, что если моделировать это все по, как это сказать, да, по модели обычного земного суда, да, то он готовит себе на страшном суде что-то типа места свидетеля со стороны обвинения. А сам суд мыслит, ну, как, опять же, по модели земного суда, да, подразумевающим возможность, ну, если не выступить со своим мнением, то, по крайней мере, приложить что-то, например, письмо, да, так сказать, в копилку общих доказательств. Что, конечно, противоречит на самом деле, ну и традиционному христианскому, и, конечно, распространенному в те времена, да, представлению о страшном суде, которое, конечно, трактует страшный суд всегда исключительно лично. Ну, то есть страшный суд – это никогда я смогу прийти и засвидетельствовать, что он или она не хороши. Страшный суд – это когда меня лично спросят, как я прожила свою жизнь, и когда я лично буду давать ответ, ну вот как так получилось, да. И в этом смысле любопытно, что когда Грозный отвечает Курбскому, да, он строит свой ответ так, что он последовательно отвечает на каждый тезис Курбского. И вот в этом месте он совершенно очевидно, да, он не может ответить Курбскому тем же. Ну, типа, да, а я про тебя на страшном суде вообще такое наговорю, что тебе после этого вообще слово для оправдания не дадут и закопают там где-нибудь в самом низу ада, да. Он говорит про другие вещи, мы до них дойдем, да, но вот так же ответить он не может, потому что он все-таки носитель вот этого традиционного представления о страшном суде, да, и это важно и значимо. Вот. Ну, а из таких мелких деталей, да, любопытно, что, конечно, ну, как бы страшный суд – это сильное место письма, поставленное, в общем, в относительно сильное место конца текста. Но любопытно, что после страшного суда, на котором, в общем, наверное, хорошо было бы и закончить, Курбский поднимает еще две темы. Первая тема – это вроде бы традиционная подпись. Ну, собственно, заканчивается письмо словами «Писано в Вальмире, городе государя моего Сигизмунда Августа Короля, от которого, надеюсь, быть много пожалован и утешен от всех моих скорбей, милостью его государевой, с Божьей помощью». Ну, писано в городе Вальмире, понятно, да, так сказать, традиционно, довольно регулярно, вплоть до чуть ли не наших дней. Ну, электронная переписка несколько способствует утрате этого навыка, да, но, в общем, всегда в конце письма, да, было принято, довольно долго в конце письма было принято обозначать, где оно написано, но вот это вот в городе государя моего Сигизмунда Августа, от которого, надеюсь, быть сильно пожалован, ну, понятно, какую это вызовет реакцию Грозного, да, то есть все-таки, когда ему противопоставляют справедливого царя небесного, который воздаст всем по заслугам, это один разговор. Когда ему противопоставляют польского короля Сигизмунда Августа, то есть такого же правителя, как и он, но правителя враждебного ему государства, понятно, какая будет реакция, да, тут не надо быть психологом. В общем, ну, там, да, представляем себе, значит, какого-нибудь человека, который бежит из сталинских лагерей осенью 41-го года, да, и пишет Сталину из Германии письмо про то, что Сталин, значит, кровавый тиран, что, в общем, святая правда, а вот, да, теперь он надеется быть пожалован за все свои страдания, ну, прекрасным человеком и замечательным правителем Адольфом Гитлером. Какая будет реакция, понятно, да, ну, понятно, да, что там какой-нибудь Ходорковский не пишет такого в письмах Путину, да, понятно, почему, опять же, да, потому что понятно, какая будет реакция. Вопрос, зачем вызывать такую реакцию? Любопытно, что реакция, конечно, такая и есть, потому что в тот момент, когда Грозный в ответе доходит ровно до этого, тут он распаляется совершенно невероятно, тут он, так сказать, плюется гневом и ядом со страшной силой, а вот в этом месте ты свою собацкую измену окончательно показываешь, и тут ты, собак, совсем заврался, и тут ты вообще несешь такое, что про тебя вообще все ясно, и понятно почему, да, вот. Но, тем не менее, как кажется, у меня даже есть, ну, такая довольно крамольная, наверное, идея про то, что это примерно то же самое, как, знаете, когда в советское время эмигранты из Советского Союза, ну, там, бежавшие в Америку, ну, например, должны были в обязательном порядке, ну, если это такие деятели культуры, да, широко всем известные, ну, то есть люди с именем, да, с популярностью, как правило, они давали интервью «Голосу Америки», которое строилось, ну, по вполне понятной логике, да, их расспрашивали о тех впечатлениях, которые у них, так сказать, остались, да, вот, ну, почему бежали, да, что было плохо в Советском Союзе, как вообще жизнь в Советском Союзе, а второй пул вопросов был как раз про то, что, а вот как вам теперь здесь? Ну, и понятно, да, что кроме людей, которые всегда все ругают, такие тоже были, в общем, они известны, кроме людей, которые всегда все ругают, все-таки, ну, человек обычно как-то благодарен принявшей его стороне, да, и, в общем, как-то готов рассказать, как ему тут понравилось. Ну, а картинка складывалась, понятно, манипулятивная, да, ну, то есть понятно, что это технологии вполне, ну, такие, да, традиционные манипулятивные журналистские технологии обычные. Вот, да не обидятся на меня присутствующие здесь журналисты. И понятно, зачем, да, понятно, как это работает, понятно, что у читателя складывается ровно то, что у него надо сложить, да, собственно, ну это основа основ, да, так надо делать, да, так работает идеология, так это строится. И как кажется, да, вот тут тоже у Курбского такое желание продемонстрировать, как бы сказать, лояльность принимающей стороне, потому что на самом деле, ну, действительно возникает ощущение, что это не для тех читателей, которые на Руси, а это для тех читателей, которые вот тут рядом, около государя Сигизмунда Августа. Ну и как бы, да, вот для них, потому что понятно, что для тех, кто в Москве, ну, даже для оппозиционно настроенных по отношению к Грозному, даже для тех, кто не разделяет, как бы, идеи о том, что правильно все происходит, да, ну, все равно все-таки вот такой дифферамп, да, польскому королю Сигизмунду Августу в состоянии войны, ну, заставит, по крайней мере, поморщиться, да, понятно, что, ну, такая естественная реакция, да, ну, это, наверное, уже все-таки перебор. Но, с другой стороны, такое ощущение, что действительно это вот такое специфическое письмо, как и у Грозного, да, которое как бы имеет сразу нескольких адресатов. Ну, то, что называется формой открытого письма, да, только не в нынешних возможностях, да, когда можно выложить в интернет и на следующее утро проснуться знаменитым, да, а вот в тех возможностях, когда, конечно, все это распространялось в рукописной форме, да, переписывалось, в разных кругах, в разных сферах, да, каждая сторона, в общем, заботилась о распространении своей части переписки, да, и так далее. А второй момент там еще более любопытный, потому что, ну, вроде бы все уже, ну, прям конец текста, да, вот про страшный суд сказал, прописано в Вальмере сказал, ну, дальше, собственно, а, да, Аминь даже сказал, все уже сказал, и дальше такое ощущение, что то, что мы называем постскриптумом, да. А еще хочу сказать, и дальше вот такой крик души про то, что, ну вот как бы, да, предупреждаю, что, да, есть около тебя советники, которые льют тебе в уши не то, что надо, и вот вспомни, что в последние времена так бывает, и подумай, кого ты слушаешь, ну и там возникает образ, значит, там советника христианского рода губителя, от блуда зачатого, который, значит, вот там среди других льет тебе в уши всякую нехорошую информацию, да, которой ты еще, к тому же, так сказать, не так, как надо, пользуешься. Ну, и опять же, да, возникает ощущение, что это тоже вот на самом деле тема советников, которые советуют не то, что надо, и поэтому опасны государю, она Курбского действительно очень серьезно занимает. Любопытно, что там, за границей, да, он пишет во второй части своей жизни, тамошней, да, он пишет свою знаменитую историю о великом князе Московском, ну, такую биографию, политическую, я бы сказала, биографию Ивана Грозного, в которой вот действительно пытается не просто описать событийный ряд его биографический, да, а пытается, ну, вот дать ответ на вопрос, почему так произошло, что случилось, какие были для этого предпосылки, анализирует характер Грозного, всякие там детские жестокости его вспоминает. И одна из основных там таких сквозных тем – это то, что Грозный был очень податлив к тому, что говорилось ему со стороны. И очень многое зависело от того, кто в тот или иной момент стоял рядом с ним. Ну и там прям такая идея, что там, когда он был маленький, боярам был не до него, поэтому они предпочитали, чтобы он делал то, чем сам хочет заниматься, и поэтому вот он там бросал щенков и котят с высоких крылец, да, там, когда подрос, садился на коня и с такими же сорванцами скакал по московским улицам, не соблюдая скоростной режим и пугая, значит, беременных баб и возвращающихся из кабака пьяных мужиков, а некоторых и давили, ну, потому что на конях молодежь, значит, как это, стритрейсеры, да, это теперь так называется, наверное. Вот. А, соответственно, да, потом появилась избранная рада, и все стало хорошо, и государство пошло туда, куда надо, и военные победы, и, в общем, нормальная внутренняя политика, и все нормально. А вот потом что-то опять сломалось, и там такой есть яркий образ, что, опять же, да, Иван IV стал слушать других, и самый худший совет, который он не только услышал, но и которому, на который повелся, да, которого послушался, это совет, данный одним из его окружения человеком: если хочешь быть самодержцем, никогда не держи около себя никого мудрее себя. Ну и дальше у Курбского такое патетическое умолчание, которое, наверное, все-таки позволяет нам предположить, что он здесь намекает понимающему читателю, что после этого у него, Андрея Михайловича Курбского, шансов вообще никаких не оставалось, и он должен был бежать. Вот. Но тем не менее, да, вот эта мысль про то, что очень важно, кто советует, что советует, да, она вот постепенно, судя по всему, у него вызревала, да, вот в истории о великом князе Московском реализовалась уже совершенно, так сказать, полностью, да, но вот здесь он, судя по всему, к ней начинает, так сказать, подбираться как-то, да, вот размышляя, думая, что происходит, как происходит. Он... И поэтому возникает ощущение, что он вот уже письмо дописал, а потом все-таки вот это вот, нет, я все-таки не могу молчать и скажу, а еще, да, вот смотри, кого ты слушаешь. Вот, значит, что касается ответа Ивана IV, ну, собственно, да, как-то я увлеклась Курбским, ладно, я надеюсь, вы меня простите. Значит, ну, во-первых, ответ Ивана Грозного по объему изрядно превышает исходное письмо, что будет впоследствии обыграно Курбским, который назовет первое послание Грозного широковещательным и многошумящим. Ну, и это будет такое емкое и точное, надо сказать, определение, которое впоследствии будут использовать все исследователи, которые будут про это писать. Начинает он, и это вот такой показательный прием, он почти всегда так делает, начинает он явно выбирая для себя какую-то позу и, точнее, даже какую-то роль, которую он будет играть. И вот здесь это роль полноправного, легитимного, законного наследника великих правителей прошлого, достойного правителя, царя русской земли. Ну, то есть вообще вначале возникает ощущение от патетики и пафосности текста, что он, так сказать, становится на пьедестал в торжественную позу, надевает на себя, значит, все, что положено, на голову шапку Мономаха, в руки берет там скипетр и державу и начинает. Да, то есть вот с этой как бы со всей полнотой данной ему власти, причем данные от Бога, а не только, так сказать, людьми. И действительно, да, он начинает с того, что он законный правитель, наследник великих государей прошлого. И любопытно, что даже перечисляет некоторые имена из своей родословной, ну, причем заботливо отбирает самые-самые значимые и самые-самые важные, начиная от Владимира Крестителя, продолжая Владимиром Мономахом, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Василий III. Ну, то есть, как бы, да, понятно, что в своей генеалогии он мог найти гораздо больше, в общем, известных людей, но тут такое впечатление, что вот он стремится отобрать уж такие фигуры, которые, как бы, ключевые для русской истории. Вот я их наследник, я их законный продолжатель их дела и так далее. Ну и с другой стороны, да, это, кстати, не всегда так, да, Грозный в разных письмах выбирает разные роли, и это не обязательно та роль, которая ему подобает по статусу. Да, это чаще всего зависит от ситуации контекстной, и тут, понятно, это тоже продиктовано ситуацией контекстной, да, потому что Курбский предъявляет к нему претензии как к царю, и Грозный отвечает ему именно как царь. Да, то есть его спросили как царя, он ответил как царь. А дальше, собственно, довольно быстро он берет быка за рога и переходит к обвинениям в адрес своего собеседника и оппонента. Причем любопытно, что, опять же, очень точно сразу выбирает тактику обвинения. Потому что первое, в чем он сразу же упрекает Курбского, это не государственная измена. Он упрекает его в богоотступничестве, отступлении от христианской веры, попрании, так сказать, христианского закона, в том, что он теперь еретик и богоотступник. Ну, и вот это действительно довольно любопытный момент, да, понятно, откуда у Грозного это возникает. Ну, собственно, он дальше цитирует апостола Павла, которого мы уже упоминали, ну, вот, 2 недели назад, да, кто противится правителю, тот Божию... Всякая власть от Бога, да, кто противится правителю, тот Божию повелению противится. Ну, то есть идея какая, да, тот, кто противится правителю, тот против Бога. Значит, соответственно, богоборец, богоотступник, плохой христианин, да, и так далее. И получается, что, как бы, да, Грозный сразу начинает с того, что он переквалифицирует, извините, да, основное обвинение в адрес Курбского. Видимо, действительно, причем переквалифицирует очень грамотно, да, потому что Курбский, ну, видимо, действительно был готов к тому, что его поступок будет обсуждаться в категориях государственной измены. Но он не был готов к тому, что его поступок будет обсуждаться в категориях богоборчества. И почему это важно, да, потому что на самом деле тут тоже такой довольно любопытный момент, да, дело в том, что Андрей Михайлович Курбский, ну, как такой один из первых известных нам русских диссидентов, реализует, ну, целый ряд таких типичных для этой идеологии моментов, один из которых очень ярко проявляется и заключается в том, что во всем, что он адресует в Россию, он выступает как человек, подчеркивающий свою принадлежность к западной, к западному мировоззрению, к западной идеологии и так далее. Но при этом там он всю свою жизнь занимается тем, что он поддерживает местное православное население, значит, да, распространяет среди них православные книги. Ну, то есть он такой там хранитель православной традиции, православной культуры. Он создает там одну из очень успешных и эффективных книжных школ. Вообще говорят, что Древняя Русь бедна книжными школами. Мы мало можем назвать всерьез значимых книжных школ. Но вот книжная школа, которая создается Андреем Михайловичем Курбским, она как раз достойна упоминания. Ну, то есть, грубо говоря, да, для нас сюда он западник, а для них туда он как раз вот этот носитель, продолжатель русской культурной традиции русского православия. И это то, от чего он совершенно категорически не был готов отказаться. Это то, на чем он категорически настаивал, да, так сказать, всю свою жизнь. И получается, что, опять же, да, вот этот вот удар очень четко рассчитан. Да, ты думаешь, что я с тобой буду говорить про то, что ты государственный изменник? Ты богоотступник. Ты преступник перед Богом. О чем тут вообще говорить, да? И это удар, который очень сложно парировать, да, ну, то есть практически невозможно, потому что, ну, ты к нему не готов, да, ты его не ждешь. Это для тебя неожиданно, и поэтому ты особенно уязвим. Еще один момент, который возникает при чтении письма Грозного и тоже очень характеризует его писательскую методику, если угодно, да, это то, что Грозный в гораздо большей степени, чем Курбский, судя по всему, представляет себе разных возможных адресатов своего послания. Да, то есть он явно пишет с расчетом на разный там, к книжный, психологический, эмоциональный, личностный склад возможных читателей его письма. То есть он тоже свое письмо, да, в некотором смысле трактует как письмо открытое, которое должно быть понятно и доступно разным читателям. Ну, например, сначала он явно ориентируется на древнерусскую традицию, на древнерусскую, на древнерусские принципы книжные, и вся первая часть письма содержит большое количество цитат из Библии, в основном из Ветхого Завета, иллюстрирующих вот эти вот слова апостола Павла о том, что всякая власть от Бога, и кто противится правителю, тот противится Богу, и поэтому Бог его наказывает. Поэтому там, я бы сказала, такая, знаете, подборка, хрестоматия, если угодно, библейских сюжетов на вот этот вот, так сказать, мотив. Да? Что было с теми, кто восстал против своего правителя и как наказал их Господь. Ну и дальше там, да, вот такие-то когда-то выступили против правителя, вот Бог их там всех рассеял, такие-то выступили против правителя, вот Бог их там всех поубивал, такие-то выступили против правителя, была там стихийное бедствие, было, значит, не урожай, не дород, все от голода умерли. Ну, то есть понятно, откуда это идет, да, это явно ориентировано на традиционно мыслящих книжных людей, ну, привыкших, так сказать, действовать так, как действует любой нормальный книжный человек Древней Руси, да, есть проблема, посмотрим, что про это сказано в Библии. Грозный как бы говорит, не надо смотреть, что про это сказано в Библии, я вам тут подобрал набор. Вот, да, не надо искать это по разным книгам Большого Ветхого Завета, вот вам, так сказать, тематическая хрестоматия, если угодно. С другой стороны, да, там, продолжая обсуждать этот вопрос, он упрекает Курбского за то, что тот не стыдится своего раба Василия Шибанова, который, в отличие от Курбского, верно понимает обязанности слуги по отношению к своему господину и имеет правильное представление о верной службе. Василий Шибанов, да, фигура историческая, действительно холоп князя Курбского, который, собственно, доставил первое письмо Курбского в Москву и отдал его Ивану Грозному, ну, то есть был послан с письмом в качестве, так сказать, да, человека, который должен был это письмо доставить. И, собственно, ну, так сказать, исторические документы констатируют, что был заточен в тюрьму и в тюрьме замучен, но до последнего момента хранил верность своему господину, от него не отрекся, от него не отказался и славил его имя до конца, и с его именем на устах умер. Ну, дальше, собственно, в новой и новейшей литературе, да, его образ, так сказать, романтизируется. У Алексея Константиновича Толстого есть знаменитая баллада «Василий Шибанов», где как раз обыгрывается вот эта вот легендарная версия событий про то, что да, когда Шибанов прибыл в Москву, Грозный находился на службе в Успенском соборе Московского Кремля, и на выходе из собора Шибанов подошел к нему и сказал, что он принес ему письмо от князя Курбского, и что якобы, да, Грозный в гневе пронзил своим посохом ногу Шибанова, пригвоздив его таким образом к земле, и стоял, опираясь на этот посох, и читал письмо Курбского, а Шибанов, истекая кровью, ни слова, так сказать, не промолвил, ни стона не издал, и, в общем, так сказать, уже тогда продемонстрировал свою твердость и стойкость. Ну, вот это, судя по всему, такая, да, легенда, уже возникшая вокруг этой истории, да, поскольку ранние летописи таких подробностей не сообщают, но, тем не менее, легенда довольно популярная. Ну, в любом случае, что получается, да, почему, зачем Грозному нужен Шибанов, да, Шибанов ему нужен, чтобы противопоставить, разумеется, неправильному слуге Курбскому правильного слугу Шибанова и устыдить этим сравнением Курбского. Ну, то есть это, во-первых, так сказать, работает для людей, как бы сказать, с аналитическим мышлением, ну, которые мыслят аналогиями, да. Получается, что тут три человека образуют две пары, да, Грозный, Курбский, Курбский, Шибанов, Грозный как господин Курбского, Курбский как господин Шибанова, Курбский как слуга Грозного, Шибанов как слуга Курбского. И получается, что, ну, формально Грозный сравнивает слугу Курбского со слугой Шибановым не в пользу Курбского, да, то есть он говорит, что в отличие от Курбского, его слуга Шибанов как раз хорошо понимает, что такое честь, что такое верная и преданная служба, что такое верность своему господину. И это, опять же, да, это очень тонкий, на самом деле, момент, потому что я напоминаю, да, что Курбский происходит из очень древнего аристократического рода. А для человека аристократического, скажем так, происхождения, да, вопросы чести – это всегда вопросы очень щепетильные. И тут получается, что Грозный наносит действительно очень тонко рассчитанный удар, говоря Курбскому, на самом деле, да, что в вопросах чести он уступает своему слуге холопу, да, то есть человек совершенно низкого происхождения. И, конечно, да, так сказать, для Курбского это очень болезненный укол, болезненный для его гордости, так сказать, да, для его самооценки и так далее. А с другой стороны, как бы, да, читатель, который мыслит аналогически, рационалистически, да, может развернуть же эту аналогию и дальше. И тут получается такая довольно забавная вещь, которую, судя по всему, тоже подразумевает Грозный, да, так сказать, к чему приводит то, что сделал Курбский со своим верным слугой Василием Шибановым, послав его с письмом Грозному. К смерти Шибанова. Ну, понятно, да, что для Грозного совершенно очевидно, что в смерти Шибанова виноват не Грозный, а Курбский, который послал его с письмом. Ну, это, опять же, специфический выверт психологический, но много где наблюдающийся. Ну, например, в одной из прекрасных древнерусских повестей, которая называется «Повесть о Дракуле», есть прекрасная история про то, как этот самый граф Дракула, злодей, там, сажатель всех на кол, испытатель, так сказать, интеллектуального соответствия своих собеседников, какой-то очередной своей жертве, говорит: я тебя, конечно, сейчас на кол посажу, но ты только все-таки знай, что я в твоей смерти вообще не виноват. А если ты сам решил ко мне приехать и со мной в собеседование вступить, ну, извини, значит, ты сам недооценил своих, так сказать, интеллектуальных способностей. Или если государь твой тебя ко мне послал, ну, извини, значит, государь твой недооценил меня, переоценил тебя, ну, не знаю, в общем, да, что-то не так. Ну, и у Грозного это очень хорошо читается, да, что, конечно, послал, наверное, смерть какой же ты хороший господин, да. А с другой стороны, да, мы понимаем, что подданный Грозного Курбский вполне себе жив, здоров, да, процветает где-то там и еще вот шлет, значит, такие крамольные письма, да, то есть вполне жив, здоров, благополучен. То есть это тоже работает, да, это как бы подразумевается, читатель может прочитать или не прочитать. Ух ты, а я что-то про Николая Первого даже не слышала. Маш, спасибо, я смотрю. Вообще первый раз слышу. И, да, получается, что, как бы, да, есть фрагменты, которые рассчитаны на читателей, ну, таких вот, да, мыслящих в большей степени аналогиями, чем цитатами из Священного Писания. Или дальше есть такой тоже очень показательный момент, когда Грозный пишет такое большое историческое отступление про свое детство. Большой абзац в его письме про то, что вот когда он был маленький, что же происходило, да, вот они с братом сидели в своей комнате, иногда их забывали покормить, иногда их не выпускали гулять и играть, да, не будем называть это словом самоизоляция, иногда вообще на них не обращали никакого внимания, и они чувствовали себя совершенно забытыми и заброшенными. С другой стороны, бояре так вели себя по отношению к ним, что они регулярно боялись обратить на себя внимание, как бы хуже не вышло. И дальше там вот такая картинка, как двое детей, там, 7-8-летнего возраста, сидят в уголке, забитые, брошенные, незамеченные, голодные, невыгуленные, и которым не во что играть, и вообще на них никто внимания не обращает, а в комнате сидит, значит, боярин Шуйский, развалившись на стуле, в такой вальяжной позе, не обращает внимания на этих детей в углу, и чуть ли там не ноги положил на кровать, которую, на которой там какое-то время до этого, да, так сказать, умер Василий Третий. Ну и, собственно, да, такой очень эмоциональный рассказ про переживания детства, про то, как бояре вместо того, чтобы родить об этих детях, которые, в общем, вроде как наследники престола все-таки, да, так или иначе, значит, занимались своими делами, ну, то есть пилили казну, делили деньги, грабили награбленное, значит, тех, кто мог бы быть опорой этим детям, то есть друзей и верных слуг отца ссылали, где-то куда-то там заточали. Наоборот, тех, кого отец арестовал и сослал за всякие нарушения и злоупотребления, возвращали из ссылок и из-под арестов. Ну, в общем, занимались тем, чем занимались, да, значит, ради собственной корысти, ради властолюбия и так далее. Ну, и рисуется такая яркая картинка, значит, да, вот два маленьких, страдающих, бедных, несчастных ребенка и вот эти вот бояре, которые ведут себя как хотят, думают только о себе, заботятся только о себе и так далее, да. Ну, и заканчивается все это словами, вот ты тут говоришь, что они служат мне верой и правдой, вот это и есть вера, да, это и называется правдой, а, ну да, буду знать, что это так называется, да, ну вот как-то так. И получается, что, да, получается, что это действительно очень эмоциональный фрагмент письма, да, рассчитанный, видимо, на такую же эмоциональную реакцию читателя. Ну, то есть Грозному в этот момент нужно, чтобы читатель, ну, поступил, на самом деле, естественным образом, да, пожалев страдающего ребенка, потому что это естественная реакция, да. То есть когда читатель читает о том, что какому-то ребенку плохо, это нормальная ответная реакция, да, как бы преисполнится гнева в адрес того, кто мучает детей, и жалости по отношению к ребенку. То есть это на самом деле скорее не история про то, как иногда говорят, интерпретируя это место, про то, что он описывает как бы, да, свои детские травмы и объясняет, почему так получилось, то, что дальше получилось. Это, наверное, примерно то же самое, как то, когда в романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» Иван Карамазов рассказывает Алёше вот эту вот историю, ну, про слезинку ребенка, условно говоря, да, ну, вот про жестокость по отношению к детям. И потом спрашивает, что с ними надо было делать, да, и кроткий Алёша, ну, такой, да, который там мухи не обидит и на комара не наступит, говорит, расстрелять. То есть это, да, вот ровно за читатель, который читает про то, как нехороши были бояре в детстве Ивана IV, да, должен в конце концов, да, так сказать, прочитав это и осмыслив это, вот произнести слово «расстрелять». Ну, не слово «расстрелять», да, ну, в общем, уничтожить, убить, закопать там, да, и так далее. То есть это рассчитано, да, на вот эту вот эмоциональную реакцию, как бы, да, получается, что на читателя, который в большей степени, да, вот эмоционально реагирует. Ну, то есть ему не так важны цитаты из Священного Писания, ему не так важны, как бы, да, рациональные аналогии, ему важен эмоциональный рисунок, да, вот этот эмоциональный рисунок тут очень хорошо работает. Ну, а в ряде случаев там вообще такие очень живые аргументы, да, там, например, в какой-то момент Иван IV, описывая, значит, бояр, прибегает к аргументам, которые, наверное, мы сейчас регулярно слышим на всяких там КПРФовских митингах, когда он говорит, что, ну, смотрите, вот у этого боярина, у него при отце моем чего было, да, там, карета какая-то задрипанная и шуба какая-то одна, а сейчас у него что? Посмотрите, какая у него шуба, посмотрите, в какой карете он ездит. Ну и народ как бы сразу возбуждается. Опять же, да, история про то, что это явно ориентировано на людей, ну, остро реагирующих на социальную несправедливость, да, и, так сказать, заводящихся от этого. Ну, то есть действительно получается, да, что Грозный использует разную как бы систему аргументации в зависимости от того, каким представляет себе в тот или иной момент, да, своего читателя, и старается воздействовать, ну, простите за прозаизм, да, на разные типы читательского сознания, стремясь стать понятным более широкому кругу читателей. Ну, и любопытно, что так или иначе, вот, двигаясь этим путем, да, Грозный, конечно, доходит вот до того, до чего неизбежно должен был дойти, да, поскольку он все-таки выбирает в качестве основного метода построения ответа ответ на каждый аргумент своего собеседника, да, то есть на каждый фрагмент письма Курбского Грозный отвечает своим фрагментом, перед этим пересказывая или, ну, цитируя или пересказывая соответствующую часть Письмаковского, причем, естественно, чаще пересказывая, ну, мы понимаем, потому что, да, цитата, в отличие от пересказа, меньше позволяет нам, ну, как бы, да, расставить акценты сразу можно при пересказе так, как нам надо, да, подчеркнуть что-то уже при пересказе так, как нам надо для дальнейшего развития мысли и так далее, да. Ну, и понятно, что таким образом он не может не добраться до вот этой самой темы страшного суда. И тут вот оказывается тоже довольно интересно, что ему с ней делать, да. Ну, во-первых, обращается внимание, конечно, на то, что получается, что ни один из выбранных ранее способов контраргументации, да, тут не работает. Ну, потому что, да, нельзя все-таки подобрать библейских фрагментов некоторое количество про то, что на страшном суде все будет хорошо, да, все-таки нигде в Библии, к сожалению, для нас большому этого не говорится. Да, нельзя, ну, трудно, да, так сказать, прибегать к каким-нибудь аналогиям, и главное, так сказать, да, бесполезно бить на жалость, типа, да, там, пожалейте меня на страшном суде, передо мной, значит, Курбский с письмом выскочит. Но, тем не менее, ответить-то что-то нужно, да, потому что, ну, во-первых, отвечает на каждый аргумент, аргумент своим контраргументом, а во-вторых, как мы понимаем, ну, все-таки сильное место, да, с которым надо что-то сделать. И тут вот такой довольно любопытный момент. С одной стороны, тут есть именно рациональный ответ, ну, собственно, лежащий достаточно на поверхности, конечно. Грозный, на самом деле, в основном цепляется не к самому страшному суду, а к тому, что Курбский, да, лелеет вот эту вот идею положить письмо, обвиняющее Грозного, с собой в гроб, чтобы предстать с ним перед, соответственно, судьей и перед обвиняемым Иваном IV, да, на страшном суде. Ну, собственно, аргумент понятный, да, в общем, логичный. Конечно, тут Грозный упрекает Курбского в том, что тот плохой христианин, потому что, ну, потому что, да, христианин должен перед смертью простить и примириться со всеми своими врагами и уж, по крайней мере, не нести туда, так сказать, в посмертное покебытие те ссоры, которые, может быть, еще остались здесь. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот, значит, христианство предписывает простить врагам, и уж тем более предписывает сделать это перед смертью, да, а Курбский не только не хочет простить, но и явно собирается, ну, как бы длить эту ссору дальше, да, то есть не просто не прощу здесь и сейчас, а еще там мы к этому вопросу вернемся, да, мы еще об этом поговорим. Но, тем не менее, любопытно, что, конечно, Грозный прекрасно понимает, что это аргумент, но недостаточный. Я даже не скажу не аргумент, это аргумент, конечно, но недостаточный. Что тут происходит? Да? До сих пор, вот до этого момента, да, Грозному действительно кажется было достаточно вот этой вот схемы, ну, как бы слово против слова, да, он отвечал на каждый выдвинутый Курбским тезис и считал, да, что это достаточно, ну, потому что действительно последнее слово остается за ним, ну и вроде как поле боя тоже. Да. Здесь он понимает, что этого, видимо, не совсем достаточно. Почему? Да? Потому что, ну, потому что это очень острый момент, потому что это кульминация письма, потому что это сильное место. И тут надо как-то более убедительно одержать победу, а как ее одерживать, не совсем понятно. И вот тут Грозный пользуется тем, чем никогда, на самом деле, до него никто не пользовался, чем он пользуется первый и пользуется очень эффективно и эффектно. Он дальше цепляется к, на самом деле, ну, такому не главному эпизоду этого фрагмента письма. Значит, там Курбский говорит, что, да, вот письмо, омоченное слезами, прикажу положить с собой в гроб и с ним предстану в день страшного суда перед судьей и создателем моим, а до того момента не увидишь в мире лица моего. Да? А до этого не увидимся. Ну, как, знаете, есть кто-то, забываю все время, кто из современных батюшек, которые каждую программу, которую они ведут на телевидении, ну, типа на телеканале «Спас» или что-то в этом духе, заканчивает словами «Встретимся на страшном суде». Вот, как бы, вот, смысл вот этот, да, до страшного суда уже больше не встретимся. И вот, значит, Грозный цепляется не к основной как бы части, да, где Курбский говорит про то, что, да, вот на страшном суде будут тебя обвинять и так далее. А вот к этой фразе «а до этого не увидишь в мире лица моего» и произносит замечательное «лицо свое слишком дорого ценишь, кто же хочет такую эфиопскую рожу видеть?» Ну, почему эфиопскую, да, значит, эфиопскую в значении черную, в значении бесовскую, ну, собственно, приписывание людям с темным цветом кожи происхождения как минимум из преисподней, довольно распространенное суеверие, которое, ну, в общем, было распространено довольно долго, к сожалению. Если кто-то смотрел фильм «Араб Петра Великого» с Высоцким, там как раз очень хорошо это показано, да, что вот его темный цвет кожи, все, значит, там эти бояре старорежимные, еще не дореформированные Петром, воспринимают как, конечно, то, что он вылез из преисподней, потому что где же еще он мог так закоптиться, ну, собственно, действительно воспринимают, да, трактуют его как выходца из ада. Ну, опять же, в качестве лирического отступления я могу сказать, почему я утверждаю, что это довольно долго было распространено. Ну, так сложилось, что мы в Москве живем около Университета дружбы народов и жили всю жизнь в этом районе. Ну, и поскольку Университет дружбы народов, да, в позднее советское время было очень много студентов из Африки, они составляли такое подавляющее большинство студентов этого университета, и у нас... как это теперь говорят на районе, в общем, никого не удивляло, что ходят люди разных цветов кожи, в том числе и очень, очень темных. О, да, соседи. Вот. Значит, и вот у меня такое, знаете, вот детское впечатление, ну, типа там поздние 70-е годы, да, значит, застой, там, Брежнев, борьба с религией, как мы помним, да, там храмы закрыты. У нас в лесопарковой зоне, значит, гуляют семьи с детьми, ну, вот там со мной гуляют родители, и приезжают какие-нибудь бабушки гулять с внуками, значит, явно из других районов Москвы. И вот когда эти бабушки видят студентов из Африки с яркими признаками того, что они из Африки, бабушки начинают мелко креститься. Еще раз, да, 70-е годы, люди на храм не крестятся, люди в церковь не ходят. Но при виде, да, вот у них это где-то там подсознательно срабатывает, и они начинают мелко креститься и говорить цвет-цвет-цвет. Вот, то есть это довольно такая как-то живучий стереотип. Опять же, да, я прошу не считать меня проповедником националистических идей, я рассказываю это в качестве, так сказать, анекдота такого, да, про живучесть суеверий. Вот, ну, то есть эфиопское в значении черное, в значении бесовское, да, значит, конечно, Курбский не был темнокожим, как мы понимаем, но фраза «кто такую эфиопскую рожу хочет видеть» сродни фразе типа «а тебя, черта лысого, видеть вообще не хочу», но при этом мы понимаем, что чертом лысым мы можем назвать вовсе не лысого, а это просто такое выражение. Ну, и, соответственно, да, как это работает, да? Ну, понятно, как это работает. Значит, да, лицо свое слишком дорого ценишь, кто ж такую черную рожу видеть хочет. Рассчитано на то, что читатель в этот момент как минимум улыбнется, как максимум рассмеется. И вот это действительно очень тонкий момент. Да, мы с вами когда-то в начале нашего курса, еще когда он был не в такой форме, да, в нормальной, обсуждали, что древнерусская литература отрицательно относится к смеху, и смех, ну, скорее, так сказать, негативно характеризует того, кто этим пользуется, да, кто смеется. Но тут несколько меняется уже явно к этому отношение, и Грозный, пожалуй, первый автор, который понимает такую, как бы, да, важную, удивительную вещь про то, что смех, осмеяние противника, высмеивание соперника – это на самом деле очень действенный прием в споре. Ну, то есть, да, строго говоря, если вы ведете полемику на публику, да, на аудиторию, и не можете одолеть противника аргументами, в принципе, способ выиграть – это сделать его смешным в глазах аудитории. Это действительно работает. Это, ну, собственно, это тот прием, который, извините, да, там в думских дискуссиях раньше периодически пользовал Владимир Вольфович Жириновский, там, выливая стакан воды в лицо собеседнику. Потому что человек, на которого вылили стакан воды, он смешно выглядит. И это вызывает смех у тех, кто это видит. И человек, на которого вылили стакан воды, выглядит настолько смешно, что мы не воспринимаем его аргументы. Ну, потому что, когда с него течет вода, и когда он пытается там, значит, как-то вытереть и очки протереть и что-нибудь, да, опять же, это не очень хорошо характеризующая нас реакция, да, в общем, по-хорошему нам бы надо с собой справляться и так не реагировать. Но это настолько, как бы, неизбежно, да, что вот это работает. Другое дело, что Грозный, конечно, виртуознее Владимира Вольфовича, и все-таки, да, достигает этого вербальными средствами, но, тем не менее, довольно любопытно, да, то есть он пытается сделать собеседника смешным в глазах читателей, да, и тем самым лишить силы его аргументы. То есть он чувствует, что это связано именно так, да, что это работает именно так. Ну, правда, любопытно, тут тоже такая деталь очень характерная, я тоже про нее, пожалуй, скажу. После эфиопской рожи идет еще одна фраза. И вообще, разве бывают у честного человека голубые глаза? Почему у честного человека не бывает голубых глаз, никто понять не может. Ну, то есть, что имеется в виду, до сих пор для исследователей загадка. Что хотел сказать Грозный? Чем так плохи голубые глаза? Ну, тем более, что, ну, не самый необычный для славянского мира фенотип, да, все-таки. И тоже очень такой любопытный момент, знаете, когда издаются всякие комментированные, да, выходят комментированные издания, там, переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, всегда очень хочется найти, наконец, ответ на этот вопрос. Ну, типа, если люди писали комментарии, да, то они же должны все прокомментировать. И вот очень забавно, да, везде действительно комментируется вот про эфиопскую рожу, и нигде не комментируется про голубые глаза, да, то есть, ну, как бы комментатор считает, что это не надо комментировать, потому что и так все понятно. На самом деле непонятно ничего, но тем не менее. Вот. Ну, и еще один такой довольно любопытный момент, да, дело в том, что в начале второго письма Курбский как раз выступает с критикой не только политической, но и уже, собственно, литературной, да, отвечая на первое письмо Грозного, Курбский начинает с того, что критикует его литературную манеру, его литературный стиль, его литературные приемы. Причем набор, ну, как бы, так сказать, аргументов критических тоже довольно показателен. Ну, в общем, суммируя, можно сказать, что прежде всего, да, Курбский упрекает Грозного в нарушении культуры цитирования текстов Священного Писания. Ну, то есть он говорит, что Грозный злоупотребляет цитатами из Библии и приводит их слишком большие, слишком объемные, слишком огромные. Ну, то есть, да, там, где умному человеку достаточно словосочетания или максимум предложения, а лучше все-таки его части, да, там Грозный цитирует целыми стихами, главами, чуть ли не книгами, вываливая сразу на читателя вот этот вот объем, да, ну, что свидетельствует с точки зрения Курбского о его неспособности отобрать нужное, да, собственно, главное. А второй такой аргумент серьезный, да, это когда Курбский упрекает Грозного в нарушении единства стиля и говорит о том, что нельзя в письме ставить рядом с одной стороны цитаты из Писания, а с другой стороны там про постели, про белье, про слухи, про сплетни, про быт. Ну, то есть, как бы, да, вот это не сочетается, да, нельзя такие вещи ставить рядом, ну, то есть нарушение стилистического единства текста, как мы, наверное, теперь сказали. И любопытно, что пытаясь, ну, как бы, так сказать, лишить значения, да, сочинения Грозного, он говорит о том, что так писать неприлично не то, что царю, а и простому воину-то нехорошо. Ну, то есть, что, как бы, да, когда Грозный так пишет, он тем самым показывает, насколько он не соответствует тому статусу, который, тому положению, которое занимает, да, тому статусу, который имеет. А дальше еще так вот очень замечательное развитие этой мысли, что так писать, да, значит, и простому воину-то нехорошо, не то что царю, а главное, ну, совсем нехорошо посылать это в чужие страны, где есть люди, искусные в грамматике, риторике, диалектике и философии. Ну и вот это вот тоже тогда обращает на себя внимание, вот этот вот перечень, да, грамматика, риторика, диалектика и философия, ну, как мы понимаем, да, спросите среднестатистического московского жителя XVI века, что он знает про грамматику и риторику. Ну, он вам почешет в затылке и скажет, ну, это, ну, что-то там такое. А, да, ну, то есть понятно, да, что своих грамматик и своих риторик у нас не будет еще сто лет как минимум. Да, понятно, что, наверное, образованные книжные люди, особенно те, кто там общался с Максимом Греком и прочими, так сказать, выходцами оттуда, да, они, ну, наверное, в курсе про то, что такое грамматика и что такое риторика, но, с другой стороны, да, так сказать, они этим не пользуются, они к этому не апеллируют, они на этом, так сказать, ничего, это не тот фундамент, на котором у них что-то строится, да. А вот что такое диалектика и философия, подозреваю, вообще мало кто мог поддержать разговор, даже из образованных людей того времени. С другой стороны, да, как мы понимаем, грамматика, риторика, диалектика и философия – это, как бы, так сказать, базис систематического европейского образования, да, то, на чем строится европейская наука, то, на чем строится европейское образование, да, вот там семь свободных искусств, начиная от грамматики и риторики и заканчивая богословием и философией, да, вот, вот оно. И получается, да, что Курбский действительно, кажется, недаром про это говорит, да, то есть вот это вот посылает в чужие страны, где есть сведущие люди, явно, конечно, читается, в том числе и как самоуказание, да, на самого себя, ну, что Курбский имеет в виду, что он, конечно, так сказать, вот из тех людей, которые разбираются в грамматике, риторике, диалектике и философии, не то, что, значит, грозные все, кто, значит, в России лаптем щи хлебает. И вот это вот еще один аргумент, да, к тому, про что я говорила, когда говорила, что в письмах в Россию, да, Курбский старательно позиционирует себя как западника. Вот это, так сказать, яркий пример. Ну вот, да, получается, что действительно послание, пожалуй, ну, наиболее распространенный, основной жанр, так сказать, литературного творчества Грозного. Значит, помимо его посланий Курбскому, известны его послания опричнику Василию Грязному, грамоты правителям других государств, да, у него есть письма Иоанну Третьему Шведскому, Стефану Баторию, Елизавете Первой английской, также ну, наиболее, наверное, так сказать, после переписки с Курбским хорошо известное знаменитое его послание в Кирилло-Белозерский монастырь. Ну вот, пожалуй, по сравнению с посланиями Курбскому, оно очень показательно, там, значит, в основе всего дела лежит интрига, связанная с тем, что Грозный сослал в Кирилло-Белозерский монастырь опальных бояр, и настоятель Кирилло-Белозерского монастыря Козьма пожаловался Грозному, что вот эти опальные бояре очень нехорошо ведут себя в монастыре. То есть вместо того, чтобы соблюдать монастырский устав, они тут, значит, спят полдня, не встают на ранние службы, вообще не ходят в церковь. Несмотря на пост, им там из Москвы везут, значит, всякие там обозами мясные продукты и прочие колбасы, и монахи смущаются. Поэтому не может ли Грозный что-нибудь сделать и внушить опальным боярам, что надо как-то вести себя по-другому. И вот любопытно, что это письмо, да, Грозный начинает совсем иначе, но вот это письмо тоже подтверждает, что, да, начинает он всегда с того, что выбирает какую-то роль, которую хочет играть. Вот в отличие от послания Курбскому, где он такой, да, значит, облеченный всей законной силой власти правитель, тут он начинает с абсолютного, опять же, гиперболизированного, преувеличенного, возведенного в степень и не одну самоуничижения. Там, да, «Увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному». Кто есть я, чтобы дерзать на такую высоту? Почему? Да, потому что, значит, там подчеркивается какая идея, да? Вы, монахи прославленного монастыря, основанного преподобным Кириллом Белозерским. Разве я, обычный грешный человек, да еще хуже всех, могу указывать вам, как вам жить и что вам делать? Вы же таких высот духовных достигли, что... да, так сказать, сами. Ну, и получается, да, то есть адресаты в идеале, да, так сказать, богоугодные подвижники, носители всех возможных христианских добродетелей, и вроде бы задается изначально вот эта вот дистанция, да, между обычным грешным человеком, пусть и облеченным всей полнотой государственной власти, но человеком грешным и обычным, и подвижниками, которые дерзнули и вот пошли в пустыню за преподобным Кириллом Белозерским. Ну и дальше, собственно, поскольку Грозный ничего не может делать наполовину, да, то сам уничижается, он также прекрасно гиперболизированно, как все, что он делает, там и братом вашим недостойно называться, и как я, пес смердящий, могу вас учить и вам, вас в чем-то наставлять и вас в чем-то просвещать, и перечисляет всякие грехи, в которых он постоянно пребывает. Вот я ведь сам завсегда в пьянстве, и в блуде, и в прелюбодействе, и в скверне, и в убийстве, и в граблении, и в хищении, и в ненависти, и во всяком злодействе. Да, то есть то, в чем он не позволял упрекать себя Курбскому, в том он прекрасно сам себя, так сказать, может упрекнуть, когда это нужно для роли, да, для, так сказать, для дела. Ну и получается, да, что вот он берет на себя как бы эту роль смиренного грешника, готов признать за собой все возможные, так сказать, грехи, какие только можно, в том числе и самые тяжкие. Но любопытно, что ни там, ни там, это тоже очень хорошо, так сказать, заметно, да, он никогда не может выдержать до конца вот эту вот взятую на себя роль, и примерно к середине любого своего письма становится самим собой, да, то есть начинает, как бы, так сказать, и гневаться, и буйствовать, и эмоции свои проявлять. Ну и, собственно, да, там основной, конечно, тезис в этом письме, да, что вообще вы меня спрашиваете, если вы живете по уставу Кирилла Белозерского, так прикажите и заставьте их тоже жить по уставу преподобного Кирилла Белозерского. А если вам их устав, этих бояр опальных, Шереметьева и Воротынского, нравится больше, ну тогда выкинете из церкви мощи Кирилла Белозерского и почитайте Шереметьева с Воротынским, раз это вас так смущает, что вы считаете. Ну а заканчивая так прекрасным, совсем решительным, царским, властным, и впредь о том больше не докучайте, не о чем тут говорить. И это, кстати, тоже очень показательно, потому что это регулярно тоже возникает в конце довольно пространных, как мы понимаем, писем Грозного, да, тезис про то, что вообще не приставайте, говорить тут не о чем. Ну и действительно, да, получается, что любопытно, да, что в результате одной из таких основных проблем, которые возникают в связи с исследованием литературного наследия Ивана Грозного, становится вопрос, который тоже регулярно обсуждается исследователями, да, писал он свои тексты или диктовал он свои тексты, ну, то есть, грубо говоря, устный или письменный дискурс мы тут имеем. Ну и надо сказать, что большинство исследователей все-таки склоняются к мысли о том, что Грозный свои тексты диктовал, ну то есть, что это результат устного текстопорождения, чем во многом объясняются, ну, всякие стилистические, риторические шероховатости, ну, настойчивое возвращение к одной и той же мысли, повторы. И, ну, действительно, да, мы понимаем, что если человек пишет, он утрачивает контроль над своей речью на этап позже, чем человек, который говорит. Ну, то есть, когда я говорю, да, если я понимаю, что я сказала что-то не то, я уже ничего не могу сделать, кроме как сказать, извините, ребята, это я чушь сказала, сейчас я скажу нормально, да. Ну, то есть, как бы, да, мне надо переговорить это. Когда я пишу, у меня же примерно то же самое происходит, да, я думаю мысль, потом вместо того, чтобы ее сразу сказать, как при произнесении, да, я ее диктую себе и переношу на бумагу. То есть тот момент, когда я себе диктую, я еще могу сообразить, что я говорю что-то не то, и исправиться, да, у меня больше на это времени. Потому что когда я говорю, фактически я говорю сразу, да, и у меня, так сказать, нет возможности затолкнуть эту речь себе обратно в рот. Вот. С другой стороны, ну, вроде бы, почему возникает, да, такой вопрос, потому что, конечно, в обычной жизни мы понимаем, да, что мы очень четко можем отличить письменную речь от устной речи. Ну, да, ну, вспомните, да, любые ваши лекции, даже если вы не видите преподавателя, ну, там он стоит день за кафедрой, его почти из-за кафедры не видно, вы все равно можете отличить, человек читает текст по бумажке или говорит текст не по бумажке, да, потому что, ну, это, ну, действительно отличается, да. Но при этом надо понимать, что все-таки есть некоторое количество людей, таких странных, да, которые, ну, вообще честно, вот так они устроены, да, что они пишут так же, как говорят. То есть у них минимальная граница между, разница, да, между письменным и устным дискурсом. Ну, их действительно немного, но они есть, и я не исключаю как раз, что Иван Грозный вполне относился как раз к этому типу. Ну, и более того, конечно, мы понимаем, что опять же, наши представления о нем, да, они явно все-таки свидетельствуют о том, что даже если он писал, это не тот случай, когда человек, ну, по складу характера, да, так сказать, мог всерьез как-то, так сказать, пристально, внимательно работать с текстом, который он порождал, да, то есть понятно, что, ну, это не тот случай, когда, как Обломов, да, он мог, обнаружив в своем тексте три раза который, разочароваться в этом тексте и начать его, так сказать, писать заново, да, это... Глубина такого анализа, да, вряд ли с этой личностью ассоциируется, да, поэтому... Но, тем не менее, действительно, тут такой довольно любопытный момент, что действительно это тексты, в которых, так сказать, психологический портрет личности очень ярко проявляется, это действительно такие личностные тексты, да, из которых мы, в общем, довольно много о человеке, их написавшем, узнаем. Ну и действительно, да, для древнерусской литературы это, в общем, редкость, потому что, как мы понимаем, личностное начало, да, вот в большинство древнерусских текстов практически не проникает, а те, в которые проникают, да, они остаются таким вот отдельным набором, да, немногочисленных текстов, которых, в общем, ну, действительно, там по пальцам можно пересчитать. И вот, да, сочинение Ивана Грозного, но, опять же, во многом, наверное, благодаря тому, что социальный статус позволял ему гораздо большую свободу по отношению к литературным канонам, литературным правилам, литературным нормам и так далее. Ну, как и ко всем остальным канонам, правилам и нормам, да, но тем не менее. И да, вот это момент тоже действительно значимый. Мы когда-то в свое время обсуждали, что хорошо было бы открыть какую-нибудь там магистерскую программу филолого-психологического свойства, ну и вот начать с чего-нибудь типа с Грозного, там, да, психология личности в тексте и так далее. Да, в этом смысле это, конечно, очень благодатный материал. Вот, ну, на этом, как я понимаю, да, на сегодня мы с вами заканчиваем, да, значит, у нас впереди еще две среды, значит, 13 и 20, значит, я надеюсь посвятить их 17 веку, и 20 в среду в конце пары, да, так сказать, попрошу присутствующих обозначиться отчетливо для составления ведомостей, и, соответственно, проставлю уже 20-го зачет ведомости в конце последней лекции, да, ну и, соответственно, таким образом мы с вами закончим. Вот, спасибо большое, если есть вопросы, милости просим.
Спасибо.
Извините, пожалуйста, Анна Валерьевна.
Да.
Разрешите вот два небольших вопроса. Спасибо вам большое за лекцию. Вот первый вопрос вот на Ивана Пересвектова, когда он пишет о магмете Султане, влияет вот эсхатология образа Султана от южнославянских, а потом восточнославянских книжности в литературе. Вот когда он пишет о Султане как об идеальном правителе, на него не влияет эта эсхатология?
Ну вот не очень понятно, да, там, судя по всему, вообще комментаторы этого текста говорят, что, ну, как бы ему нужен был такой вот правитель-правитель, который, с одной стороны, не наш, да, ну, чтобы, так сказать, в качестве образца его бесспорно, так сказать, предъявить, а с другой стороны, ну, как бы такой вот, про которого нельзя... ничего плохого сказать, ну, то есть, если какой-нибудь византийский, да, допустим, даже известный, даже славный правитель прошлого, там, хоть Константин I, хоть кто угодно, да, все равно там будет маячить где-то падение Византийской империи, да. И вот он тут берет этого Магмета Салтана, но его, на самом деле, вот его очень смущает все-таки, что он мусульманин, поэтому он там на протяжении нескольких эпизодов говорит, что он не только мусульманский закон читал, но и христианский. И вообще там к концу книжки возникает ощущение, что он очень хочет доказать читателю, что Магмет Салтан почти вот... Вот сейчас еще немножко, он примет христианство, да? Вот, поэтому я думаю, что все-таки нет, я думаю, что все-таки это такая политическая игра, ну, как бы такой прием некоторого отстранения, да, когда он вот эту фигуру, несомненно имеющую некоторые, так сказать, исторические прототипы, да, все-таки имеет возможность сделать, ну, такой мифологизированный, да, так сказать, идеальный. Мне кажется, нет, но я могу ошибаться.
Спасибо вам большое. Вот второй вопрос. Как вы думаете, почему Курбский не ссылается, когда говорит о повиновении правителю, как о христианском качестве, на часть христианских писаний и православного предания, которое говорит вообще о причинах, которые могут позволить христианину, в принципе, не подчиниться государю. Как, например, раздеяние там, аще праведно есть перед Богом, вас послушайте паче, нежели Бога, то есть судите. Но в том отношении, что заметно ли как-то, есть какое-то специальное объяснение тому, почему Купский не ссылается на что-то обратное из предания или нет?
А где момент любопытный? Момент любопытный, мне не попадалось, но можно посмотреть поглубже, мне просто, ну, то есть действительно, как бы мне кажется, что Курбский несколько преодолевает, ну, то есть для Грозного это действительно очень важный момент, да, как в Библии сказано, поэтому он, собственно, и цитирует, да, все вот это вот. Для Курбского, как кажется, все-таки более важны в этом споре какие-то другие, ну, то есть он пытается явно апеллировать к каким-то другим аргументам. Почему? Вопрос, да, потому что, конечно, он был знатоком церковной книжности. Ну, то есть понятно, что он, да, это хорошо знал, он вполне мог подобрать. Но почему-то для него этот способ полемики, ну, почему-то он его не использует, да. Не встречалось объяснений, а сама не берусь, честно говоря, объяснить. Не знаю, увы.
Спасибо большое. Вот небольшое замечание, вот, очень интересное. Вот мой научный руководитель, вот, Павел Евгеньевич Лукин, историк-балканист, он заметил, что еще в 2004 году, вот, когда один из журналистов давал объяснение по поводу uh-huh. Беслания, либо это был один из свидетелей, он упоминал, что среди преступников, террористов есть чернокожие. Uh-huh. Никаких чернокожих там не было. То есть, может быть, вот эти вот следы суеверных представлений о цвете кожи, вот их даже сакральных, они вот прослеживаются до начала 21 века.
Ну да, может быть, да. Ну, по крайней мере, это действительно очень такие живучие представления. Мне просто было в свое время любопытно. Да, может быть.
Угу. Спасибо вам большое. Угу.
Спасибо вам.
А можно тоже такой дополнение к предыдущему вопросу? Вот что бы мог использовать Курбский в полемике, но не использовал. Я вот, когда слушала лекцию, мне все время вспоминался образ библейский, ветхозаветный, царя Саула, царь, который был богоизбранным и свою богоизбранность, ну, провалил, по сути. Uh-huh. Он не смог с ней справиться и закончил репрессиями и, ну, обращением к колдунам и слишком славной смертью. Мне кажется, это было бы тоже выигрышно, почему-то не
понятно. Вообще, да, на самом деле, я просто никогда не задумывалась, поэтому я очень-очень признательна вот поднявшим эту тему, да, Денис, и вам, Маша, и вам, потому что, ну, действительно, надо подумать про это. Это, кажется, действительно такая благодатная тема. Да, спасибо, я пока не берусь сказать, но обещаю подумать. Действительно любопытно. Там же, на самом деле, действительно в Библии можно найти, да, если пойти тем же путем, да. Что... Это очень действенный, это очень эффективный путь, да, он приведет к цели легко. Там царей неправедных. Неизвестно, кого больше, да. Но вот действительно Курбский не идет этим путем. Да, любопытно. Подумаю. Спасибо большое.
Спасибо.
Все? Нету больше вопросов?
Нет.
Все, коллеги, спасибо большое.
Спасибо.
Всем
спасибо.
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 До свидания.
Спасибо. До свидания.